Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте». С вами снова я, Коваленко Андрей. И сегодня, 17 февраля 2025 года, я предлагаю вам к ознакомлению, прослушиванию очередную серию цикла аудио подкаста «150 дней до победы». Это 67-я серия. И мы переносимся в 17 февраля 1945 года, чтобы проследить, что же было на фронтах Великой Отечественной войны, для того, чтобы узнать о новом подвиге нашего земляка. Если мы касаемся ведения и итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом, мы так или иначе должны рассматривать такой не самый приятный вопрос, как разрушение городов, сел, опустошение местностей, которые затронула война. Наверное, лишним будет говорить о том, что на облике городов Советского Союза, на уровне жизни, экономическом, культурном, социальном облике западной части страны война сказалась крайне серьезно. По приблизительным подсчетам, за 4 года военных действий наша страна лишилась до пятой части национального богатства. Оказались разрушенными сотни городов, тысячи сел и поселений. Большинство из мелких населенных пунктов были не просто стерты с лица земли, а по большей части даже забыты, в том числе забыты для истории. С селами исчезали все жители. Это дело рук так называемых «Einsatzgruppen», действовавших в тылу наступавших немецких войск. Преступников, по большому и по малому счету. Впрочем, когда маятник войны качнулся в обратном направлении, стали страдать и населенные пункты на территории Германии. Любые городские бои или бои в какой-либо гражданской застройке неминуемо ведут к разрушению большого количества зданий, как жилых домов, так и объектов инфраструктуры, промышленных предприятий. Безусловно, наступая на врага, Красная Армия особо не жалела постройки. Конечно, при малейшей возможности оказывалась помощь местному гражданскому населению для того, чтобы они покинули поле либо уже шедшего, либо в будущем гипотетического боя. Однако, если в доме сидели немецкие солдаты или вооруженные люди любой другой национальности, то здание воспринималось исключительно как узел сопротивления, который подлежал уничтожению автоматически. Это производилось с помощью всех возможных средств. Артиллерия, мины, саперные средства, огнеметы, танки, авиация. Совсем отдельно стоят налеты союзной авиации на земли Германии. Массированные бомбардировки городов и промышленных узлов осуществляла авиация Великобритании еще в 1940 году. Постепенно их активность и массовость бомбометания нарастали. Подключились куда более мощные военно-воздушные силы США. В 1945 году, 80 лет назад, по факту ничто в Германии не могло спасти от сотен и даже тысяч стратегических бомбардировщиков, осуществлявших достаточно частые и сильные так называемые бомбардировки по площадям. В таком случае уничтожался подчас весь город или район города. Была разработана и подготовлена даже специальная тактика. Самолеты первой волны сбрасывали фугасные снаряды, которые разрушали здания, а самолеты второй волны своими зажигательными бомбами поджигали весь город. Нередко пламя в таком случае могло гореть несколько дней, сжигая весь воздух в округе, отчего люди просто-напросто задыхались. Понятное дело, что бомбардировка в таких случаях осуществлялась именно крупных населенных пунктов, мимо которых было сложно промахнуться, к сожалению. Если бомбардировка промышленных предприятий и отдельных промышленных центров еще была оправдана, ну, чтобы не дать производить военную продукцию, впрочем, это не мешало Третьему Рейху увеличивать объем производимой продукции вплоть до осени 1944 года. Но вот бомбардировка таких городов, как Дрезден, который являлся в первую очередь, скажем, культурной и научной жемчужиной Германии, с его многочисленными музеями, архитектурными ансамблями, библиотеками, вот бомбардировка таких городов является крайне спорной. Причем споры происходят, надо отметить, до сих пор. Между прочим, Дрезден перестал массово пылать после бомбардировок, которые случились с 13 по 15 февраля, именно в этот день, 17 февраля 1945 года. В городе, население которого по приблизительным подсчетам составляло на тот момент около 642 тысяч человек, погибло, опять же по предварительным данным, около 25-40 тысяч человек. В СССР после войны оценка жертв была несколько иной, около 135 тысяч, в три раза больше, чем по мнению союзников. С учетом того, что Дрезден отходил в зону оккупации именно Красной Армии, сами решайте, кому больше верить. Впрочем, об истинных масштабах бомбардировки в те далекие дни 80 лет назад правительство нашей страны не могло даже догадываться. Тем более не знало о нем и командование Красной Армии, да и отдельно красноармейцы. Они вели наступление практически по всей линии фронта. Как и где это происходило, расскажу в сводке Совинформбюро. И напомню, что сводка Совинформбюро, как и многие другие текстовые материалы, публикуется у меня в системе Boosty. Найти ее очень просто, нажимайте на ролик, внизу в описании будет прямая ссылка на пост к подкасту. Там будут дополнительные материалы, в частности, сегодня расскажу в эксклюзивных материалах об авиации Краснознаменного Балтийского флота, о ее действиях, а также о некоторых воспоминаниях пленных, немецких пленных, которые были взяты в плен в Восточной Померании силами 2-го Белорусского фронта. Очень интересно. Также там будут фотографии, уникальные карты. Переходите, ссылка, прямая ссылка в описании. Подписывайтесь на уровень подписки материала к подкастам. Ну а теперь вкратце оперативная сводка за 17 февраля. Войска 3-го Белорусского фронта продолжают сжимать кольцо окружения восточно-прусской группировки противника. Штурмом овладели городами Вормдит и Мельзак. А также с боями заняли населенные пункты разнообразные. Северо-западнее города Грунзянц наши войска, наступая вдоль левого берега реки Вислы, овладели населенными пунктами группы Флетенау, Бушен, Скшинкен, Медзно, Оше. В Померании южнее города Штаргард наши войска отбиливали атаки пехоты и танков противника. Одновременно в лесах севернее города Шнайдемюль наши войска ликвидировали окруженную группировку противника, уничтожив при этом свыше 8 тысяч немецких солдат и офицеров и захватив большие трофеи. В Познане наши войска вели бои по уничтожению окруженного гарнизона противника, овладели пригородами, расположенными на восточном берегу и в цитадели. В Силезии северо-западнее и западнее города Бунслау наши войска с боем заняли более 50 населенных пунктов. Юго-западнее и южнее города Преслау наши войска с боями продвигались вперед и заняли более 50 населенных пунктов. Одновременно продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника в городе Бреслау. На северном берегу Дуная, восточнее Комарна, наши войска, находящиеся западнее реки Грон, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. В боях за 17 февраля в этом районе было подбито и уничтожено 43 немецких танка. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 17 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 87 самолетов противника. Ну и эксклюзивный материал доступен тем, кто перейдет по ссылке в описании этого ролика и подпишется на мой канал Boosty, уровень подписки материала к подкастам. Ну и я хотел бы добавить в качестве комментария, обратите внимание, пожалуйста, на название города Бреслау или Бреславль. Вплоть до войны мы так или иначе будем к нему обращаться, поскольку окруженная группировка противника именно там будет оказывать очень серьезное сопротивление, подчас даже посерьезнее, чем в Будапеште. Ну и, как я уже прочитал в сводке Совинформбюро, севернее и западнее города Грюндзянц наши войска, наступая вдоль левого берега реки Висла, овладели разнообразными населенными пунктами. Переносимся именно туда. В продолжавшихся боях на севере Польши враг упирался изо всех сил. Если я забегу немного вперед, то отмечу, что узел сопротивления в устье Вислы продержится до самого падения Берлина, примерно как Бреслау. Только после капитуляции войск в столице Третьего Рейха начнут сдаваться и остатки нацистских войск примерно в этом же месте фронта, в устье Вислы. Потому продвижение отдельных дивизий 2-го Белорусского фронта здесь проходило с огромными трудностями. Особенно с учетом того, что Висла ближе к своему устью становится крайне широкой рекой, через которую нелегко наладить связь и координацию усилий между дивизиями и полками. Ровно 80 лет назад на левом берегу Вислы, примерно в 60 километрах на северо-северо-восток от города Быдгощ, вела бои 354-я стрелковая Калинковичская краснознаменная ордена Суворова дивизия. Здесь река Висла делает небольшой поворот на запад, потом резко идет на восток, после чего несет свои воды прямо в Балтийское море, практически строго на север. И вот в районе железной дороги Ещево, с населенного пункта Ещево на Грауденс, сейчас это польский город Грунденс, неподалеку от города Швеч, сейчас это польский город Свеце, находился небольшой плацдарм, где располагались основные силы дивизии. При этом 921-й артиллерийский полк и 274-й отдельный истребительный противотанковый дивизион находились на некотором удалении от пехоты. Для координации огня требовалась устойчивая линия связи. Организовывал ее наш земляк, связист взвода управления, командующего артиллерией дивизии, рядовой Ковальчук Владимир Ефимович. Родился он 1 января 1925 года в селе Новопетровка Тамбовского района. Проживал позднее и работал в Михайловском районе. Когда исполнилось 18 лет, в самом конце 1942 года пошел служить в Красную армию. Кстати, так иногда бывало раньше, когда дату рождения человеку проставляли на начало года, то есть на 1 января 25 года, когда обращались родители ребенка. А тот, на самом деле, уже мог месяц или как два жить, кричать на радость маме и папе. Просто не у всех в деревне с их заботами, работами и делами имелось время на поездку в райцентр для регистрации отпрыска. Ну и, признаться по-честному, в середине 20-х годов не настолько было сытно, что родители были абсолютно уверены, что ребенок выживет. И такое бывало. Так вот, призван Владимир Ефимович был, как я уже сказал, в самом конце 1942 года. В армии он получил ценную должность связиста. С боями прошел Белоруссию, Польшу. В тот далекий день, 17 февраля 1945 года, рядовой Ковальчук своевременно прокладывал проволочную связь между КПП командующего артиллерии 354-й стрелковой дивизии со штабами артиллерийского полка и отдельного истребительного дивизиона, номера я озвучил чуть раньше. Противник несколько раз предпринимал контратаки, вел интенсивный артиллерийско-минометный огонь, однако это не помешало Владимиру Ефимовичу выполнить свои обязанности. За двое суток боев он нашел и устранил 13 порывов линии связи, чем обеспечил бесперебойное управление огнем артиллерии. За мужество, героизм и отвагу при выполнении поручений рядовой Ковальчук Владимир Ефимович получил медаль «За отвагу». Наверное, самую трудовую и распространенную солдатскую награду в Великой Отечественной войне. До победы в ней, кстати, в тот день оставалось воевать еще 81 день.